В 1264 году, за год до рождения Данте, когда белокурый красавец Манфред Когенштауфен пал в бою под Беневентом, сражаясь с королем Карлом Анжуйским, священная Римская империя кончилась. Мир шел, может быть, роковым для него и пагубным, но исторически неизбежным путем от всемирного бытия к народному, или, как мы говорим, национальному, от насильственного единства к свободному множеству и разделению народов. Если Генрих еще не Дон Кихот, то уже один из последних рыцарей и первых романтиков. Вечный спутник их, демон отвлеченности, искажает все его дела или поражает их бесплодием. С лучшими намерениями делает он зло. Желая восстановить порядок в занятых им областях Италии, только увеличивает хаос, сеет мир и пожинает войну. Осенью 1310 года, спустившись с Альп в Ломбардию с маленьким пятитысячным войском, новый император в победоносном шествии идет из города в город, всюду устанавливая мир, как ангел Божий, вспоминает Дино Компанье. В день Богоявления 6 января 1311 года Генрих венчается в Милане железной короной ломбардских королей. Данте видел Генриха, вероятно, в январе 1311 года в Милане, вскоре после венчания. Царственного не было ничего в наружности этого 40-летнего человека небольшого роста, с голым черепом, с тихим, простым и печальным лицом. Легкая косина одного глаза придавала ему иногда, как это часто бывает при косине, выражение беспокойное и тягостное, почти зловещее, точно искажавший все дела его насмешливый демон отвлеченности исказил и лицо его, прямое сердце, косое око. Данте, по обычаю всех допущенных пред лицо императора, стоя на коленях и низко опустив лицо к ступеням трона, обнял и поцеловал ноги святейшего Августа. Дважды целовал он ноги человеку. В первый раз тому, кого больше всех ненавидел, папе Бонифацию VIII, во второй — тому, кого после Беатриче больше всех любил, императору Генриху, двум носителям высших властей, небесной и земной. Кажется, в письме Данте к императору, писанном в том же году месяца через два, есть намек на то, что он чувствовал при этом целовании. «Видел я и слышал тебя, всемилостивейший, и обнимал ноги твои, и уста мои исполнили свой долг. И возрадовался дух мой, и сказал я себе: вот Агнец Божий, взявший на себя грех мира». Лестью и кощунством могли бы казаться эти слова в устах всякого человека, кроме Данте, потому что никто не способен был меньше, чем он, к лести и кощунству. Что же они значат? Кажется, он хочет и не может выразить в них то, что тогда почувствовал в Генрихе, увидев как бы в мгновенном прозрении всю его грядущую судьбу. Не золотым венцом венчаться в победе, а терновым — в страдании. Быть обреченной на заклание жертвой, одним из многих агнцев Божиих, идущих за единственным. И это увидев, он полюбил его еще больше, потому что в его судьбе узнал свою. Данте узнал Генриха, но тот не узнал его, самого близкого и нужного ему человека, единственного в мире, который понял его и полюбил. Слишком чист был сердцем Генрих для такого нечистого дела, как политик. В самом начале похода делает он роковую ошибку. множество изгнанников, большей частью гибеллинов, приверженцев императорской власти, изгнанных ее врагами-гвельфами и собравшихся из всех городов Верхней Италии, ищет в нем опоры и защит, но не находит. Он объявляет торжественно, что не хочет знать ни гибеллинов, ни гвельфов, потому что пришел в Италию не для вражды, а для мира. Но этого не поняли ни те, ни другие. Вместо того, чтобы их примирить, он только ожесточил их друг против друга и восстановил против себя. Гвельфы считают его гибеллином, а гибеллины — гвельфом. Стоя между двух огней, он топчет их оба, но не гасит. Старую болезнь итальянских междоусобий загоняет внутрь, но не лечит. Делается пастухом волчьего стада, не предвидя, что волки съедят пастуха. После первой ошибки делает вторую, большую. Насильственно возвращает гибеллинов-изгнанников в те города, откуда они были изгнаны. Но только что вернувшись на родину и чувствуя себя победителями, мстят они врагам своим гвельфам, так же беспощадно изгоняя их, как сами были ими некогда изгнаны. И тотчас же по всей Верхней Италии вспыхивают бунты против императора. Две сильнейших крепости, Кремона и Брешия, запирают перед ним ворот. В медленных осадах проходят месяцы, и Генрих в этой истощающей и бесславной ломбардской войне увязает, как в болоте. А между тем злейший и опаснейший враг его, Флоренция, вооружается, приобретает союзников и подкупами, не жалея денег, разжигает все новые бунты. В эти дни Данте прибыл в Тоскану, к источникам Арно, может быть, для того, чтобы ближе быть к Флоренции, куда надеялся со дня на день вернуться. Видя опасность, грозящую Генриху, он остерегает его письмом. Смысл этого темнейшего, писанного на плохом латинском языке, и школьной ученостью загроможденного послания таков. «Что ты медлишь в Ломбардии?» Или не знаешь, что корень зла не там, а здесь, в Тоскане? Имя его Флоренция, вот ехидна, пожирающая внутренности матери своей Италии. Только раздавив ее, победишь, спасешь себя и нас. Это послание написано 16 апреля 1311 года, а за две недели до него, 31 марта, другое. Данте Алагерий, флорентинец, изгнанный невинно, флорентинцем, негоднейшим, живущим на родине. Как же вы, приступая все законы божеские и человеческие, не страшитесь вечной погибели? Или вы еще надеетесь на жалкие стены ваши и рвы? Но к чему они послужат вам, когда налетит на вас ужасный, все моря и земли облетающий орел? Город ваш будет опустошен мечом и огнем, ваши невинные дети искупят грех отцов своих, и если не обманывает меня, подтверждаемое многими знаками предвидения, то после того, как большинство из вас падет от меча, немногие оставшиеся в живых изгнанники увидят отечество свое, преданное в руки чужеземцев. Рога нашего ни перед кем не опустим. Этими гордыми словами могла бы ответить Флоренция самому гордому из сынов своих Данте, так же, как отвечала всем своим тогдашним врагам.